по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии мы с вами снова в эфире уже в 1020 раз. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Ветхий Завет, читаем Священное Писание. Я напомню, что в этом цикле программ мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маки. Я напомню, что сейчас мы с вами в книге пророка Иаиля, и мы с вами говорим на очень серьезные темы. Я сегодня почитаю ваши комментарии, комментарии, которые у нас остались с прошлого раза, потому что мы говорили о радости. И это большая и серьезная тема. Тут был интересный вопрос от Юлии, который пришел мне лично, в личном сообщении. Юлия пишет: а что, если радости не хватает просто по медицинским причинам? Может ли быть, что, ну вот, в связи с недостатком или с отсутствием каких-то веществ в организме, вот этой радости нет? Может, и тут уже мы входим в медицинскую историю. Знаете, ведь современная медицина может сделать анализы. Вы можете получить полное представление о том, что в вашем организме происходит, ну, настолько полное, насколько это можно проанализировать. И да, действительно, мы, пасторы, евангельские пасторы, христианские пасторы, мы же не скажем, что, слушайте, знаете что, не занимайтесь никаким лечением, не ходите к врачу. Нет, я знаю, что, кстати, некоторые пасторы так говорят. Но ведь врач дан от Бога, медицина дана от Бога. Врач – это человек, которого Бог поставил для того, чтобы нам с вами тоже помогать. Поэтому, да, если не прекращается, если вы видите, что, скажем так, нет какого-то греха неисповеданного, нет чего-то такого одного конкретного, что действительно вас тяготеет. И тогда действительно обратитесь к Господу и скажите: Господи, вот, может быть, действительно это какие-то проблемы, связанные именно с физиологическими историями, да, вот дисбаланс там, веществ и так далее. А в таком случае, да, действительно, друзья, идите к врачу, обращайтесь, и только будьте, пожалуйста, предельно внимательны, потому что хороший врач понимает, что мы не можем просто лечить тело, мы не можем просто восстанавливать состояние человека как тело. Хороший врач понимает, что человек – это больше, чем тело. И поэтому это и про тело, и про душу. Но я знаю, что есть христиане, которые скажут: никогда не обращайтесь никаким врачам. Мы не стоим на таких позициях. Господь, мы об этом, кстати, уже говорили, когда читали послание Иакова. Господь дал врачей, и это тоже важно. И я знаю замечательных братьев и сестер, которые работают врачом, которые помогают людям. Слава Богу за вас, слава Богу за то, чем вы занимаетесь, слава Богу за то, как он действует через вас. Вот, так что, да, физиологический дисбаланс, химический дисбаланс, конечно, все это может быть, и отрицать всего этого нельзя. Спасибо вам, Юлия, за то, что об этом сказали. Но гораздо чаще бывает и другое, когда у человека по анализам все нормально, то есть у него все в порядке. Но отсутствие радости или недостаток радости бывает по каким-то другим духовным причинам. И вот эти духовные причины тоже очень важно увидеть, чтобы мы могли с ними работать, чтобы мы могли все это принести Господу. Я напомню, что мы с вами читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем мы это за 5 с небольшим лет, и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам всегда можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Почитаю еще несколько ваших комментариев. Жанна Михайлова пишет комментарий, который приводит нас к очень большому серьезному разговору. Жанна пишет: «Чем ниже мы в своих глазах, тем больше действует в нас Бог». И продолжает: «Пока люди будут упорствовать в грехе, они удаляются от Бога, который хочет дать свободу». Смотрите, какая здесь есть вещь. А ведь тут вопрос: а кто мы? Вот кто мы такие? на какое место поставил нас Бог. И существуют крайности, каждая из которых на самом деле верна. Но эти крайности, или эти, скажем так, даже не крайности, а составляющие, эти составляющие, они ведь на самом деле призваны дополнять друг друга. Что я имею в виду? Давайте откроем, ну, допустим, Филиппийцам 2 глава. И вот мы читаем, начиная с 5 стиха, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, вот сейчас скажу вещь, которая кого-то из вас, наверное, удивит. Но я думаю, и убедит тоже. А вы понимаете, что человек – это тоже образ Божий? Да, в грехе человеческом этот образ Божий изъязвлен грехом, искажен грехом. Этот образ Божий снижен, тот образ, который есть в человеке. Но я обращу ваше внимание, он искажен, но он не разрушен. Теперь смотрите, о Христе говорится, что он образ Божий. Но о Христе это говорится в несколько ином смысле. Здесь можно перевести также и как «по природе Бог». То есть про нас так не скажешь, про Христа так скажешь. Но мы имеем на себе, то есть человек, Бог сотворил человека по образу и подобию, и в этом смысле мы тоже образ Божий. Мы образ Божий, изъязвленный, не разрушенный, конечно, а искаженный грехом. А Иисус Христос, образ Божий в том, что Он по природе Бог, но Он не изъязвлен, не искажен грехом, Он свят, Он праведен. И вот тут начинается наша попытка понять, кто мы такие. Так вот, есть церкви и есть люди, которые постоянно настаивают на то, что мы по образу Божьему, и мы вот чуть ли не боги. Особенно, когда мы уже верующие люди. Все, ты праведен, ты крут, ты вообще великолепен и так далее. Есть, кстати, и неверующие люди, которые на самом деле разговор сводят примерно к тому же. Они говорят, ну вот зачем тебе каяться, у тебя и так все хорошо, ты и так, вообще говоря, молодец. Ну что тебе в этой жизни беспокоиться? А мы считаем, что Иисус был образом Божьим. Дальше. Вас должны быть, мы считали, те же чувствования, что во Христе. Дальше. Не почитал хищением быть равным Богу, то есть он не держался за свою божественность. Дальше. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот это, друзья мои, великое смирение Иисуса Христа. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. Если в нас должны быть те же чувствования, то важно, чтобы и мы тоже были готовы смириться, чтобы мы смирялись перед Богом, чтобы мы смирялись перед Его волей, чтобы мы смирялись перед Его присутствием, перед Его святостью, перед Его праведностью, чтобы мы понимали, что да, мы Божие творение, да, мы созданы по образу Божьему, но наш ответ Богу, наша реакция как раз и заключается в том, чтобы смириться. Но вот тут мы подходим с вами к другой части. Одни люди настаивают на то, что ну вот такие мы крутые, верующие, неверующие, но крутые все равно. Другие говорят, я ничтожество. И на этом ставят точку. Вот я ничтожество и все. Кстати, знаете, что здесь страшно? Не только то, что человек сам себя считает ничтожеством, а то, что он и других, и к другим относится так же. Например, он этому будет учить своих детей. Вот ты ничто. Теперь смотрите, что я здесь говорю. Я очень важный, как мне кажется, здесь сделал акцент. Я сказал, проблема, когда человек здесь ставит точку. Но вот если точки этой нет, если продолжение есть, Тогда получается следующее. Вот сам по себе без Бога я ничтожество. Но с Богом, если я принимаю Бога, если я смиряюсь перед Ним, если я каюсь перед Ним, то с Богом я возлюбленное Божие дитя, возлюбленное чадо. Понимаете, какая вещь? И вот тогда, между прочим, если я на этом стою, то меняется и мое отношение к самому себе, меняется мое отношение к другим людям тоже. Ну вот, ну я не знаю, пишет нам слушатель, который, ну он верующий человек, но он со мной не согласен, причем он проявляет это несогласие достаточно сурово, достаточно в таких жестких выражениях, такое тоже бывает. И мой вопрос, да, вот то, о чем я буду думать, как я к нему отношусь, вот он кто, как я его воспринимаю? И ответ мой будет таким, это Божие чадо, это Божие дитя, но человек при этом, который не согласен с моей трактовкой. Ну и что, что он не согласен? Но я знаю, что он Божие дитя. Я знаю, что он Божие чадо. Если немножко, что называется, поближе к телу, да, своя рубашка ближе к телу. Давайте про свою рубашку, про семью, про детей. Вот растут наши дети, и ребенок непослушен. И ребенок поступает, как нам кажется и как мы уверены, совершенно не мудро. И что делать? Как к этому относиться? Вот очень важно, чтобы мы понимали, этот ребенок – Божье чадо. Этот ребенок – Божье дитя. И Бог свое дитя нам на какое-то время доверил. Видите, как наше отношение, наше восприятие себя в отношении с Богом, естественно, влияет на многие другие аспекты нашей жизни. Если человек просто говорит, я ничто, я вообще никак, я вот просто ничтожество полное, тогда он и других воспринимает как ничтожество, и он других будет уничтожать. В частности, он будет уничтожать тех, кто ближе всего к нему. С другой стороны, если человек просто говорит, я крут, я Божие дитя, то он забудет о своей греховной природе, он забудет о своем грехе. Он перестанет каяться. А что мне каяться, если я уже прощен раз и навсегда? А что мне каяться, если Бог все уже для меня сделал? Да, Бог сделал. Но покаяние – это процесс всей жизни. Мы продолжаем каяться, продолжаем приходить к Богу в отношениях с Ним. Вот это важно помнить. Вот это важно учитывать. В этом важно жить. И вот тогда происходит та замечательная последовательность, которая описывается здесь. Я продолжаю читать Филиппийцам 2 главу, начиная с 8 стиха. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». А теперь дальше. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот такая получается история. Он Иисуса превознес, чтобы другие преклонились перед Ним. Что же происходит в нашей жизни? Мы смиряемся. Господь нас смиряет, смиряет через понимание того, кто мы, смиряет через понимание того, кто Он. Это важно. И приходит время, когда мы просто понимаем и принимаем, что смирение – это наш ответ Богу. Но дальше, после этого, происходит еще и следующее. Как Петр говорит о том, чтобы мы смирялись перед Божьей рукой, перед Богом. И Он нас превознесет. Давайте я просто прочитаю сразу. 1 Петра, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится». А смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и дальше, да вознесет вас И тут важный конец вот этого стиха. «Да вознесет вас в свое время». Слышите? Вот он вознесет тогда, когда он это задумал. Он вознесет тогда, когда ему это нужно. И вот это, друзья мои, правильно. И я возвращаюсь сейчас к сообщению Жанны, на котором мы сегодня, уделили столько времени, потому что Жанна затрагивает важнейшую историю, и она-то этого многоточия не ставит. Она пишет очень правильно, четко: чем ниже мы в своих глазах, в своих, обратите, пожалуйста, внимание на это слово у нее, тем более действует в нас Бог. Да, вот это вот самоотречение ради Бога. Это и есть путь. И другая сторона, пока люди будут упорствовать в грехе, они удаляются от Бога, который хочет дать свободу. И вот эта вот история, когда мы смиряемся пред Богом, но когда Бог дает нам в результате свободу, когда Бог дает нам свободу уже на этой земле, свобода от греха, который нас запинает, используя то, что мы сами читали послание к евреям, свободу от сатаны, от оков. Да, вот это все очень важная свобода. И когда мы это принимаем, тогда Бог нас возвышает. Мы становимся другими. Нам желают Христовой благодати и милости Божией. Здесь немало писем, немало комментариев с благодарностью всей нашей команде. Анжела пишет об этом. Тут интересно, человек, который подписывает как друг твой. Спасибо вам за разбор Библии Божьего Слова, за духовные наставления. Да благословит Господь ваше служение. Вам спасибо и Господу слава. Наше желание, наше огромное желание заключается в том, чтобы каждый из нас сам читал Божие Слово, сам пребывал в Священном Писании. Чтобы это не был просто разбор, который мы ведем здесь, в нашей трансляции. Чтобы это было действие Божие в каждом из нас. И чтобы у каждого из нас была вот эта посвященность проводить время в Господе, проводить время в Божьем Слове. Если это будет, если это происходит, а я знаю, что это происходит, потому что вы пишете об этом, потому что вы рассказываете об этом, но тогда действительно наша миссия выполнена. Выполнено то, что Бог нам дает. Кстати, друзья, вот я вижу ваши благодарности. Спасибо большое вам. Я хочу обратиться к вам вот с какой просьбой. Когда вы видите, что Бог что-то через вас делает, какие-то вещи через эту, извините, через нас делает в вас, Он меняет что-то в вашем сердце через Божие Слово, благодаря этим передачам, пишите нам, пожалуйста, об этом. Такие истории для нас, для тех, кто эти программы делает, очень важны. Они показывают, как Господь работает, как он совершает свой труд. Алишер задает вопрос, и Алишер пишет, что такое грех. Есть несколько аспектов греха, и прежде всего грех – это все то, что не дотягивает до абсолютной Божьей праведности. Вот это когда мы не попадаем. У Бога есть план, у Бога есть замысел для нас, и у Бога есть его качества, которые, кстати, мы тоже имели. Потому что до грехопадения мы ведь тоже были праведны. Но у нас была свобода, и мы неправильно использовали эту свободу. И вот после этого мы не дотягиваем. Все то, что не дотягивает до Божьей праведности, все то, что не дотягивает до Божьей святости, наше желание исполнять свою волю вместо воли Божьей, поступать по-своему, а не по-божьей, вот это грех. Но грех – это не просто действие. Грех начинается внутри. Грех начинается в нашей греховной природе, которая стала такой после грехопадения. Дело не в том, что я совершил что-то не так. Дело в том, что я по природе изначально расположен к тому, чтобы делать не так. И вот дальше тут тоже вопрос в комментариях. Я смотрю, буквально несколько минут назад пришел Илья, просит определить и говорить о том, что же такое смирение. Но вот как раз, да, Илья Волков пишет про смирение и принятие себя. Вот, скажем так, пишет Илья, смирение – это принятие всего окружающего. А какой смысл не принимать это все, если мы этим, если мы в этом? Смотрите, какая вещь. Нет, принятие всего окружающего – это, конечно, часть смирения. Но вы, Илья, подошли очень близко именно к христианскому пониманию, к библейскому пониманию, потому что смирение – это принятие Божьей воли. Смирение – это принятие Божьей праведности. Смирение – это принятие того, что Он Бог, а я нет. Смирение – это принятие того, что у Него есть замысел для меня. Этот замысел мне может нравиться, он мне может не нравиться, дело даже не в этом. А иногда, кстати, я буду сейчас говорить очень аккуратно, я понимаю, что кто-то из наших слушателей христиан сейчас испытывает некий когнитивный диссонанс, но вот иногда по моей человеческой природе мне не нравится то, что Бог со мной делает. Мне хотелось бы, чтобы Он сделал по-другому. Боже, вот ты, вот это зачем? А что, другого плана не было, да? Но смирение – это когда мы принимаем, что Он Бог, а я не Бог. Что Он знает, что мне нужно, а я зачастую не знаю. Что Он делает, поступает согласно этому. Вот в этом, собственно говоря, и состоит смирение. И когда мы это принимаем, тогда мы готовы сказать так же, как сказал Бог Сын, обращаясь к Богу Отцу, но да будет твоя воля, а не моя. С другой стороны, отсутствие смирения. И когда мы пытаемся торговаться перед Богом и говорить, Боже, ну, может, вот это как-то по-другому, а это как-то по-другому. Я не про молитву, я именно, знаете, про такую, ну, торговлю. Вот попытки как-то вот так договориться. И когда есть смирение перед Богом, тогда уже будет смирение перед людьми. Кстати, смирение перед людьми не значит, что об вас будут вытирать ноги или что вы даже позволите это сделать. Смирение перед людьми – это готовность принять Божию волю. И волю эту в отношениях с людьми также. Мы с вами читаем сегодня про очень тяжелый период в жизни человечества. Мы с вами читаем сегодня про великую скорбь. Читаем мы сегодня об этом в книге пророка Иоиля. И давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. И мы молим Тебя, веди нас, наставляй и направляй нас. Молим Тебя сейчас об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1020-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иоиля, мы переходим ко второй главе. Тема этой главы может быть сформулирована предельно просто. В преддверии Дня Господня или подготовка к Дню Господню. Если хотите, это прелюдия. Предвкушение того, что еще должно будет произойти. Мы уже видели эту тему в книге Иоиля, 1 глава, 15 стих. Давайте, собственно, туда вернемся и перечитаем еще раз. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от Всемогущего придет Он». И, кстати, я уже говорил, что в этой книге день Господень упомянут 6 раз. 5 в именно такой формулировке «День Господень», и в 6-м случае он назван «Тот день» или «День Оный». Итак, перед нами Иоиль, первый или самый ранний из пишущих пророков. И он определяет для нас, что такое «День Господень». Он как бы задает те параметры, которые потом используют и другие пророки. Помните, что в свое время Давиду было обещано вечное царство. И вот именно это царство стало главной темой пророков. То есть мысль о том, что тысячелетнее царство будет на этой земле. И порой, когда читаешь пророков, это звучит как заезженная пластинка. Все они снова и снова говорят одно и то же. И все они ожидают именно такого будущего. Но и вот появляется Иоиль, и он говорит о том, что день Господень, который, конечно же, будет включать в себя и тысячелетнее царство тоже, когда Господь будет царствовать на этой земле, тот же день Господень далеко не во всем будет таким уж легким и беззаботным и солнечным. Дело в том, что еще до тысячелетнего царства будет особое время. Время, которое Господь Иисус Христос назвал «великой скорбью». И это время также включается в понятие «день Господень». Ну а сейчас мы подходим ко второй главе. И эта мысль звучит здесь со всей ясностью. Иоиль пишет во второй главе, первом стихе: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». Хочу обратить здесь ваше внимание на несколько моментов, касающихся богословского смысла выражения «день Господень». Вот первый из пишущих пророков смотрит вперед и видит через века особое время, особую эпоху. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что день, йом – это совершенно не обязательно, просто вот 24 часа. В данном случае, конечно, это эпохальное значение. И открывается этот день тьмою. Как мы уже говорили, это соответствует еврейскому пониманию, еврейскому представлению о дне. И был вечер, и было утро. Мы читали об этом еще в книге «Бытие», первая глава. Мы видим с вами, что день Господень начинается с ночи. Это и есть время суда. Потом Иисус Христос приходит на землю и устанавливает свое царство. И вот тогда и взойдет солнце правды или солнце праведности и исцеление в лучах его. И будет царство Божие на земле. Мы видим, что и другие пророки тоже упоминают день Господень. О нем говорят как о великом дне или о том самом дне, дне оном. И один из последних пишущих пророков, Захария, пишет об этом в 14 главе, 1 стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Так что очевидно, что Иоиль использует это нашествие саранчи как отправную точку, чтобы, оттолкнувшись от него, говорить о дне Господнем и обо всем, что с ним связано. И, кстати, как мы уже с вами отмечали, день Господень присутствует и в Новом Завете, как одна из его основных тем. Итак, день Господень упомянут в Библии 75 раз. Я бы даже сказал, что в связи с этим в книге пророка Захарии, одной из последних книг Ветхого Завета, ощущается и некоторая монотонность. Тема эта звучит снова и снова, особенно в последних ее главах. Мы с вами тоже это еще увидим, когда дойдем уже до книги пророка Захарии. Но послушайте еще раз, как Иоиль открывает вторую главу своей книги. «День Господень сопровождается конкретными звуками. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». Трубите трубою на Сионе. Что же это за труба такая? Нам действительно с вами сейчас нужно будет разобраться, и полезно будет разобраться, о чем идет речь, потому что в Ветхом Завете трубный зов упоминается в связи с конкретными событиями. Да, мы с вами об этом уже говорили, но это было очень давно. Я чуть не сказал, давайте вспомним. Кто-то вспомнит, кто-то услышит впервые, потому что у нас немало новых слушателей, которые не были с нами, когда мы читали Ветхий Завет, когда мы читали конкретно книгу чисел. Нам действительно нужна полная картина. Нам надо видеть Библию целиком, для того, чтобы на основании текстов, написанных в разные времена, в разных книгах Библии, разными людьми, На основании этих текстов мы могли увидеть общую картину и сделать общий вывод. Да, друзья мои, нельзя просто вырывать из Библии те стихи, которые нам больше всего нравятся или которые лучше подходят к нашему богословию. Потому что таким образом можно обосновать любую, даже самую дикую интерпретацию, что, собственно, многие, к сожалению, и делают. Я помню, на одной христианской конференции был целый спор. Кто-то из неверующих людей, которые приехали на эту конференцию, стал говорить о том, что Библию можно толковать как угодно, и некоторые христиане стали на него обижаться. И как так? Это недопустимо, Библия не допускает любого толкования. И я тогда сказал, что, ребят, вы знаете, если вырывать стихи из контекста, то допускает, и еще как допускает. И вот именно поэтому нам с вами важно понять, как интерпретировать Священное Писание в его общем, целостном контексте. Ну и в данном случае применение этого контекстного толкования или контекстуального толкования Священного Писания – это понимание стихов о трубе на Сионе. Что значит «трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе»? Когда израильтяне отправлялись в странствование по пустыне, Бог приказал им сделать две трубы. По этому поводу он дал совершенно конкретные указания Моисею. Мы находим указания эти в книге чисел, 10 глава. Давайте обратимся сейчас к этому тексту и прочитаем несколько стихов. Начнем мы с 1 и 2 стихов 10 главы книги чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». То есть, когда израильтяне были в пустыне, Бог использовал эти трубы, чтобы повелевать им отправляться вперед. Первый трубный сигнал указывал, что людям надо быть готовыми к отправлению, и они должны были свернуть лагерь и подготовить скинию к транспортировке. И вот тогда звучал следующий трубный сигнал. И Моисей, и Аарон должны были выйти вперед, и впереди всего Израиля шло колено Иуды, и также вперед несли ковчег Завета, потому что облако или столб пришли в движение. Да, вы помните, что Бог был со своим народом в облаке днем или в огненном столпе ночью. И вот когда Бог приходил в движение, тогда и лагерь тоже должен был приходить в движение. Лагерь израильтян организованно шел вперед, по три колена с каждой стороны, и шли они под звук труб. Кстати, всего в Ветхом Завете упоминается 7 трубных сигналов, то есть труба звучала 7 раз. А теперь смотрите, ведь трубный зов упомянут также и в последней книге Библии, Откровении Иоанна Богослова. И вот многие сегодня убеждены, что трубы откровения звучат для церкви. Хотя вообще-то ни о каких трубах в связи с церковью не говорится. Ну да, есть фрагмент в первом послании к Коринфянам, 15 глава, где сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. И там сказано также, что мы изменимся при последней трубе. Давайте сразу прочитаем этот фрагмент, чтобы не быть голословными. Апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Что же это за последняя труба? Многие скажут, что это и есть 7-я труба откровения. Но в реальности нет ни одной трубы, которая была бы связана с церковью. Трубы не для церкви. И если вы помните наши беседы по первому посланию Фессалоникийцам, то мы ведь там говорили, что Господь сам придет на землю. И это будет именно Его голос, Его восклицание. И голос Архангела – это тоже Его голос. И по своему величию, по своему великолепию, по своему достоинству, авторитету, власти он будет подобен голосу архангела. Помните, как он сказал: «Лазарь, выйди вон из гроба». И Лазарь вышел. Вот так же будет и с его церковью. Большинство людей в церкви к тому времени ведь уже пройдут через ворота смерти. И тела их будут спать. И вот Он придет, призовет и разбудит. И именно в этом контексте сказано о трубе. И это уж точно будет не Гавриил. Это будет голос самого Христа. Он, этот голос, будет подобен трубе. Кто-то спросит, а с чего вы так решили? Откуда вы это знаете? Есть ли у вас основания? Да, друзья мои, есть. И еще какие. Давайте откроем последнюю книгу Священного Писания. Откровение Иоанна Богослова, 1 главу, 10 стих. Иоанн находится на острове Патмос, и он слышит голос, подобный звуку трубы. Давайте прочитаем. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии“. И дальше, несколько позже, 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». И дальше перед нами описание Сына Человеческого, Сына Божьего, прославленного Христа. Именно Его, прославленного Христа, увидел Иоанн. И это был именно Его голос. Так вот, последняя труба, описанная в первом послании к Коринфянам, это совсем не труба откровения. Это призыв Иисуса Христа, обращенный к церкви. И более того, это последний призыв, обращенный к церкви. К тому моменту церковь достигнет полноты и будет призвана из мира. Ну а 7 труб, о которых мы говорили, относятся, конечно, не к церкви, а к Израилю. Для церкви нет никакой особой трубы. Итак, Бог дал Израилю трубы. Но как нужно было использовать эти трубы? В общем, это понятно. Во время путешествия по пустыне Моисею нужно было всех собрать, чтобы, например, сделать объявление, дать указания. И Моисей приказывал трубить в трубы. И каждый трубный сигнал имел свой особенный смысл. Давайте вернемся к книге чисел, прочитаем 10 главу, 3 стих. «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу». Ну и так далее. То есть в данном случае собираться должны были сначала вожди, лидеры, а потом уже звучит другая труба, и по трубным сигналам тревоги собирались колена, которые шли с разных сторон. Давайте прочитаем дальше, 6 стих. «Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу». То есть это колена, которые идут с южной стороны. И дальше читаем: «Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». Нужно отметить также, что трубные сигналы были не только для путешествия по пустыне. Они должны были быть и после того, как израильтяне войдут в землю обетованную. Читаем здесь же, в 10 главе книги чисел, 9 и 10 стихи. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». И так могла ведь быть и война, и снова звучали трубы, чтобы поднять людей на битву против врагов. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что это далеко не просто воинский сигнал, и уж точно далеко не просто способ оповещения. Через эти трубы, через этот трубный зов проявлялись отношения Израиля с Богом. Для того, чтобы трубить в трубы, нужна была вера. Вера в ту победу, которую дарует Бог своему народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь возвращаемся к книге пророка Иоиля, 2 глава, 1 стих. О какой трубе говорится здесь? Мы с вами читали о трубах, связанных с перемещением, с движением. Мы с вами читали и о военных трубах. Смотрите, что здесь написано. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Да, друзья мои, это именно тревога. Почему? Потому что наступает день Господень, и день этот близок. Речь идет о времени в будущем. К тому моменту Бог уже призовет свою церковь из мира, и Он снова будет действовать с народом Израиля. Эпоха церкви закончится. Божие действие будет среди израильского народа и через Израиль среди тех людей, которые останутся тогда на земле. И израильский народ станет мишенью для всемирного антисемитизма. Это значит, что приближается или наступает день Господень. Вот здесь пророк смотрит уже не на нашествие саранчи, на это временное, локальное явление. Он смотрит вперед на времена великой скорби. В интерпретации этой главы есть две крайности. Одни люди считают, что здесь говорится только о нашествии саранчи и ни о чем больше. И в таком случае не следует пытаться увидеть здесь что-то еще. Многие либеральные ученые именно так и рассуждают. Они говорят, это просто о саранче, это просто о каких-то временных явлениях, или даже это просто о завоеваниях, это просто о военных проблемах Иудеи. С другой стороны, есть ультраконсерваторы, которые говорят, что саранча здесь вообще ни при чем. И военные завоевания, военные проблемы здесь тоже ни при чем. Это вообще не про саранчу, а это лишь про великую скорбь. Я же склонен полагать, что Иоиль как раз переходит от нашествия саранчи к Дню Господню, который находится для него в далеком будущем. И перед нами великое переплетение, великое соединение. Так, кстати, зачастую и поступали пророки. Вы помните, что пророки говорили о местных ситуациях, о ситуациях местного масштаба, а затем переходили к будущему. Вот и тут речь идет о Дне Господнем. И да, День Господень включает в себя царство. Но с чего же начинается День Господень? Об этом мы читаем дальше. Кстати, нужно сказать, что ведь действительно и для современников Иоиля нашествие саранчи было серьезной, но не единственной опасностью. Вот эта военная тема, ощущение приближающихся завоеваний, приближающихся врагов – здесь действительно существует, потому что на севере укреплялась Ассирия, потому что ассирийские армии мобилизовывались, и они действительно скоро приблизятся. И я полагаю, что Иоиль об этом тоже говорит. Указание на это мы находим, например, в 20 стихе той же 2 главы. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное». А заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. И это уж точно не о саранче. Вряд ли пророк стал бы называть саранчу северной армии. Так что здесь, конечно, есть вот этот военный образ, образ Ассирии, как поднимающегося врага, и этот враг придет действительно с севера. И здесь перед нами тоже соединение местного и вселенского, близкого и далекого, непосредственного и удаленного во времени. И, конечно, во время великой скорби тоже будет северный враг, и Бог совершит над ним свой суд. Мы об этом с вами говорили, когда читали книгу пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Ну, а во времена Иоиля большинство людей полагали, что день Господень – это замечательно. Придет Божие Царство, и все будет здорово, сразу такое поле, усеянное или усыпанное розами. Да, конечно, день Господень придет, и Царство Божие – это замечательно. Но день Господень, этот важнейший период времени, начинается с великой скорби. Именно об этом подробно говорит пророк Иоиль. И все остальные пророки, которые пророчествовали о дне Господнем, также развивают эту тему. Они, разумеется, исходят из того, что Бог уже открыл через Иоиля. Кстати, еще одно замечание. Дело не только в том, что сразу несколько пророков говорят о дне Господнем. Дело в том, что эти пророки друг другу не противоречат. Даже при том, что зачастую они не знали о существовании друг друга. Они пророчествовали в разных частях Израиля, на севере и на юге, в разных ситуациях, в разные обстановки, в разное время. Но они говорят одно и то же. Они дополняют друг друга, потому что всеми этими людьми управляет Бог. Дух Святой направляет каждого из них и всех их вместе. Именно потому, что Писание богодухновенно. Это то, что вдохнул сам Бог. Итак, начинается описание Дня Господня. Читаем книгу пророка Иоиля, 2 глава, 2 стих. «День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов». Это ровно тот же период времени, о котором позже будет говорить Христос. «Не было раньше ничего подобного, и после того такого уже не будет». Великая скорбь открывает собой День Господень. Великая скорбь – это ночь Дня Господня. Когда налетают тучи саранчи, небо темнеет. И вот здесь описано ровно то же самое. Читаем 3 стих. «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Да, друзья мои, вот это и есть такая политика выжженной земли. Очевидно, речь идет первоначально о нашествии саранчи. И вот если представить себе поля, то получается, что до саранчи все было зеленым, как Эдемский сад, богатым, процветающим, в самом буквальном, непосредственном смысле. Ну а после него, после этого нашествия, все разрушено, все истреблено. Вот и приход Дня Господня на землю будет таким же, когда по земле проскачут 4 всадника апокалипсиса, 4 всадника откровения. Вот тогда будут и моры, и страшные трагедии. Сначала будет смерть 1/4 населения земли, потом 1/3. Это страшное описание. Мы с вами также их будем читать, когда дойдем до последней книги Библии, до Откровения Иоанна Богослова. Читаем 4 стих. «Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». Я напомню о том, что мы уже с вами говорили. Голова саранчи похожа на голову лошади. И про саранчу действительно говорили, как про всадников. Это словоупотребление сохранилось и позже, например, в латинском языке. Читаем дальше 5 стих. «Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве». Опять-таки, мы с вами говорили о том, что саранча похожа на армию. У нее нет командира, у нее нет предводителя, но каждый знает, что ему делать, и саранча также как бы делится на роды войск. В следующий раз мы с вами сразу обратимся к книге Откровения Иоанна Богослова. И мы увидим, что при звуке пятой трубы будет также и великое нашествие саранчи. Но очень своеобразной саранчи. Такой, какой раньше никогда не видывали. В следующий раз, друзья, продолжим. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.